Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Полярная экспедиция Артура Челенгарова все-таки движется к Северному полюсу. Появится ли под Ангарском новый лагерь экологов? Искусство соблазнения мужчин по-турецки. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Теплоход «Академик Федоров» продолжает движение в направлении Северного полюса. Вчера после выхода из порта Мурманск у судна вышел из строя двигатель грибного винта, но техники в течение суток неисправность устранили. Напомню, участники экспедиции во главе с полярниками и депутатами Госдумы намерены с помощью батискафов погрузиться на дно Северного Ледовитого океана. Ученые хотят отработать методику подледных погружений человека на глубину свыше 4 километров и исследовать морской шельф. Эксперты придают этому событию не только научное, но и политическое значение. Россия хочет расширить свои границы за счет арктических территорий, богатых нефтью и газом. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Российский теплоход «Академик Федоров» возобновил плавание согласно рейсовому заданию в рамках экспедиции «Арктика-2007». Накануне вечером направлявшееся на Северный полюс судно легло в дрейф в Баренцевом море и подало сигнал бедствия. После выхода из Мурманска у теплохода вышел из строя главный двигатель, приводящий в действие грибной винт. С подробностями наш коллега Андрей Королев.
По данным, полученным в службе капитана Мурманского порта, с поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно до подхода к нему вызванного на помощь атомного ледокола «Россия», обеспечивающего работу экспедиции в Арктике. В настоящее время оба судна движутся к архипелагу «Земля Франца Иосифа». Там, согласно плану, они сделают остановку, чтобы провести тренировочное погружение на глубоководных аппаратах «Мир» на глубину 1,5 километра. Пока, как утверждают синоптики, погода благоприятствует участникам экспедиции. Теплоход «Академик Федоров» вышел из порта Мурманск во вторник 24 июля. Флагман российского научного полярного флота и атомный ледокол Мурманского морского пароходства «Россия» доставят в арктические широты международную группу ученых, а также представителей прессы.
На следующем этапе участники экспедиции, в состав которой входит известный полярник, а кроме того депутат Госдумы Артур Челенгаров и ученый Анатолий Сагалевич, намерены опуститься с помощью глубоководных аппаратов на глубину более 4 километров. Погружения будут осуществляться с помощью российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2». По словам Анатолия Сагалевича, исследователи на дне океана установят российский флаг и оставят капсулу с посланием будущим поколениям. Это рекламная часть акции, а научная состоит в изучении арктического шельфа и уточнении его границ, рассказывает Татьяна Вольская.
Если удастся доказать, что он является продолжением сибирской плиты, Россия сможет разрабатывать нефть и газ, которые там находятся, говорит ученый-секретарь Российского географического общества Александр Бринкен.
Это важнейший географический объект природопользования глобального масштаба и межгосударственных отношений. Там сосредоточено огромное количество углеводородных ресурсов. Россия является крупнейшей арктической державой. У нас самая большая граница на Северном Ледовитом океане.
Погружение на дно Ледовитого океана будет очень сложным, поскольку батискафу предстоит вернуться в ту же полынью, в которую он опустится в условиях льдов, постоянно меняющих свой рельеф. После погружения ученые должны открыть 35-ю дрейфующую станцию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О научном значении этой экспедиции говорит и профессор океанологии Александр Городницкий.
Каждое погружение в глубины океана несет какие-то неведомые совершенно открытия, тем более в арктическом бассейне, где таких погружений практически почти не было, во всяком случае для открытой науки. А имеет целый ряд аспектов. Первый – биологический аспект. Какие вот животные обитают на разных глубинах, рыбы и так далее, и так далее. Второе – это имеет огромное значение для исследования гидрологии, течения, соленость воды, все параметры воды, которые мы раньше мерили со станции «Северный полюс», вот в дырку, в эту самую лунку там пробурим, в прорубь, и туда, значит, макаем приборы. Но это совершенно другое дело – когда когда аппарат погружается с научными сотрудниками на борту, это совершенно другой уровень информации. Третье – это изучение дна. С одной стороны, там недалеко от этого района проходит так называемый хребет Гакеля, срединно-арктический хребет, по которому идет раскрытие арктического бассейна и Северного океана. И для понимания этих процессов необходимо, конечно, погружаться на дно и брать образцы пород для этого, как они образовались и так далее. И, наконец, последнее, поскольку арктический бассейн является очень богатым в отношении нефтегазоносности, то, конечно, любые наблюдения и проявления выходов метана, газгидратов, там, каких-то еще признаков нефти и газа месторождений имеют огромную практическую такую роль для изучения вот этого района.
По словам ученого Анатолия Сагалевича, установление того факта, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением Сибирской континентальной платформы, может увеличить площадь России на 1,2 миллиона километров. Доказательства этого российские эксперты намерены предъявить ООН. Согласно Международной конвенции по морскому праву, внешняя граница страны определяется по 12-мильной зоне, а экономическая – по 200-мильной. Не возникнет ли на этой почве международный скандал?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, не возникнет, потому что на самом деле эти районы осваивались раньше, так сказать, потенциальными противниками, сугубо секретно, так сказать, все. Антарктида же то же самое. Антарктида ничья. И тем не менее, естественно, что моральный вклад каждой страны в эти нейтральные области, чем больше будет научный вклад, тем больше будет морального права у той же России заявлять свое участие и присутствие свое в этих регионах. Они все международные, они все действительно нейтральные, они объявлены зоной, так сказать, международный. И это абсолютно правильно. Никто не должен владеть отдельно Северным полюсом или Антарктидой. Но, естественно, что вклад научный каждого государства в эту общую копилку будет определять его право на, так сказать, моральный кусок пирога. И в этом отношении, конечно, работы на Северном полюсе, конечно, должны вестись. Хотя там жить там невозможно, а в Антарктиде что можно, не в этом дело. Все проблемы... Антарктида, например, это крупнейшие в мире запасы пресной воды. Вот сейчас шумят, что потепление, воды не будет. Будет вода. В Антарктиде этот лед наращивается. Глобальное потепление или похолодание. Эти проблемы тоже решаются, конечно, на Северном полюсе.
На Северном полюсе добывать нефть и газ, наверное, еще дороже, чем на материке.
Естественно, об этом сейчас разговора нет, потому что сейчас мы осваиваем так называемые шельфовые моря арктического бассейна. Печорское море и так далее, Баренцево море, другие районы. Но это мелководные моря, где можно поставить буровые установки. А на глубине 4,5 километра никакую нефть пока добывать никто не умеет и не может. Поэтому речь не идет о поисках нефти на Северном полюсе. Это нейтральная территория. Речь идет о закономерностях размещения нефтегазоносных месторождений вообще на дне Мирового океана, потому что есть разные точки зрения на происхождение нефти, в том числе есть точка зрения неорганической нефти, приуроченной к рифтовым зонам, к срединным хребтам, к глубинам океанов и так далее. То есть для науки это имеет огромное значение.
Это был известный океанолог Александр Городницкий. Затраты на арктическую экспедицию специалисты оценивают в 200 миллионов рублей. Выступая перед журналистами в Мурманске, Артур Челенгаров сообщил, что полярники и ученые тратят частные деньги. И заверил всех присутствующих, что ни рубля из бюджета не выделено на это плавание. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных во время так называемой зачистки 5 февраля 2000 года. Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об экстремизме, одобренные Советом Федерации. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства ЗСК ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. Сеул заявил, что талибы, убившие одного из захваченных ими в Афганистане южнокорейских заложников, понесут за это ответственность. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И в том числе там, вероятно, речь пойдет об этой экспедиции, о которой только что рассказывал наш корреспондент Мумин Шакиров. Но, впрочем, Дмитрий Волчек уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать нам всем о том, что сегодня пишут свежие европейские газеты. Дмитрий, добрый день, и вам слово, пожалуйста.
Добрый день, Александр. Европейские газеты сообщают скупые подробности о деле Роберто Флореса Гарсии, бывшего сотрудника испанской разведки, обвиняемого в предательстве и разглашении тайны путем продажи секретной информации, предположительно российским разведслужбам. Вчера суд издал распоряжение о заключении Флореса, задержанного в понедельник на Тенерифе, под стражу без права освобождения под залог. «Эль Паис» пишет, что Флорес воспользовался правом хранить молчание в течение 5-часового допроса. Он открывал рот только для того, чтобы дважды попить воды и отказаться отвечать на многочисленные вопросы, которые ему задавали судья и прокурор, уже 3 недели расследующие это дело. Процесс держится в полном секрете. Некоторые подробности можно узнать только из дебатов в парламенте. Так, представитель парламентской фракции Народной партии Эдуардо Соплана осудил главу службы безопасности Испании за то, что тот выступает на пресс-конференциях с заявлениями об аресте бывшего агента. А представитель парламентской фракции социалистов Диего Лопес Гарридо, отвечая на вопрос, предпримет ли Испания дипломатические ответные меры по отношению к России, сказал лишь, что правительство будет действовать, руководствуясь результатами судебного расследования. «Эль Паис» сообщает, что вчера состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Испании и России Мигелем Анхелем Маратиносом и Сергеем Лавровым. Однако неизвестно, обсуждался ли вопрос об аресте Флореса. Европейские газеты пишут сегодня о недовольстве, которое вызвало в Словении решение бывшей жены Пола Маккартни Хизер Миллс приобрести принадлежавший государству деревянный дом в национальном парке у озера Бохинч. Миллс заплатила за дом 407 тысяч фунтов на аукционе, опередив своего соперника, словенскую фирму. Теперь жители соседней деревни Уканч требуют, чтобы правительство страны аннулировало эту сделку. Они считают, что приезд знаменитости нарушит покой их деревни, и она может превратиться во второй Сен-Тропе. Будут приезжать поклонники, папарацци, а может быть и другие знаменитости, которые захотят иметь тот же адрес. Мэр Франч Крамер сказал, что он против продажи национального достояния иностранцам. Одна из жительниц деревни сказала газете «Словенский новец», что это один из последних чистых уголков Европы, не застроенный домами и не испорченный дорогами, и появление знаменитости может все разрушить. Но, как пишет сегодня Daily Mail, возможно, местные жители волнуются напрасно. Новость о том, что дом перешел в частные руки, дошла до семьи его бывших владельцев. Живущая в Корнуолле Данна Станкович, чей отец построил дом в 1937 году, утверждает, что он был конфискован нацистами, затем перешел в руки коммунистов и лишь потом достался правительству Словении. 84-летняя вдова заявила, что она подаст в суд и намерена добиться, чтобы дом, который имеет для нее огромное значение, был ей возвращен.
Дмитрий, ну давайте продолжим, поскольку время еще есть, и я опять-таки задам вам вопрос о каких-то интересных неполитических темах.
Британская «Индепендент» напоминает лозунг антинаркотической кампании «Просто скажи нет». Новая фраза, символизирующая внутреннюю борьбу на подходе «Просто надень джемпер». Ее берут на вооружение экологи, начинающие кампанию против обогревателей воздуха. Эти обогреватели, похожие на гигантские торшеры, еще недавно выставляли только у столиков некоторых ресторанов, чтобы не холодно было ужинать на улице. Теперь их становится все больше, и они стали обычной разновидностью садовой мебели в домах среднего класса. Естественно, что если у вас есть дом, и вы хотите прохладным летним вечером посидеть на свежем воздухе, вы приобретете такой обогреватель. Сейчас в Великобритании в частном владении находится 1 200 000 дворовых обогревателей, а в ближайшем будущем их число превысит 2 миллиона. Защитников окружающей среды ужасают эти цифры, потому что обогреватели являются одним из главных источников углекислого газа, вызывающего глобальное потепление. Представитель фонда сохранения энергии обратился к бизнесменам, торгующим обогревателями, с призывом отказаться от этого товара. Он добавил слова, которые запомнятся надолго: почему просто не надеть джемпер? Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что многие британцы обеспокоены проблемами охраны окружающей среды, однако далеко не все готовы отказаться от использования того или иного товара. Чтобы подтолкнуть потребителей к такому отказу, товар должен быть по-настоящему демонизирован в общественном сознании. Так произошло с джипами, теперь настала очередь дворовых обогревателей, считает «Индепендент».
Дмитрий, спасибо. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил вас со свежими материалами европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Иркутской области начинает работать общероссийский антиядерный лагерь. Его участники – активисты экологических, правозащитных и других общественных организаций. Они выступают против ввоза и переработки в России ядерных отходов. Одновременно в области продолжается расследование субботнего нападения экстремистов на такой же лагерь под Ангарском. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первоначально планировалось разместить лагерь неподалеку от Ангарского электролизного химического комбината. Однако после субботних событий, когда на участников экологической вахты под Ангарском напали скинхеды, в результате этого нападения пострадали 9 человек, один из них скончался, организаторы решили не рисковать. И теперь всероссийский антиядерный лагерь будет разбит под Иркутском. Главные темы в программе антиядерного лагеря – создание международного центра по обогащению урана, импорт радиоактивных отходов и планирование деятельности экологических организаций по предотвращению ввоза отходов из-за рубежа, говорит пресс-секретарь лагеря Алексей Милованов.
Запланирована очень большая образовательная программа. Да, мы будем рассказывать о том, почему ввоз в Россию из-за рубежа электролиза урана – это опасно, почему опасен планируемый центр по обогащению урана, вообще почему опасна атомная энергетика и, собственно говоря, что с ней можно делать, вот как можно избавляться от атомной энергетики. Будем обсуждать различные аспекты общественной деятельности, как антиядерной, так и вообще экологической. И мы планируем проведение акций протестного характера.
Программа работы экологического лагеря рассчитана на 9 дней. Предполагается, что 1 августа к его участникам присоединятся радикальные экологи и анархисты, свернувшие свой лагерь после нападения скинхедов. У них общие претензии к Ангарскому электролизному химическому комбинату. Защитники природы протестуют против создания на его базе международного ядерного центра по обогащению урана. Сразу после нападения на лагерь под Ангарском официальный представитель Росатома Сергей Новиков опроверг данные экологов о том, что местное предприятие перерабатывает уран из других стран. По его словам, химкомбинат перерабатывает только собственное сырье и занимается обогащением урана в гражданских целях. Однако большинство российских экологов скептически относятся к этим заявлениям. По их данным, предприятие завозит отработанный уран из-за рубежа, хотя это запрещено российским законодательством. Тем временем идет расследование дела о нападении на участников экологической вахты у химкомбината. Уголовные дела возбуждены по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть и хулиганство. Известно о 13 арестованных. По словам первого помощника прокурора Иркутской области Александра Семенова, в ближайшие дни им будут предъявлены обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас российская региональная тема. Цена на хлеб в Томске может вырасти до 16 рублей. В августе из-за дефицита зерна в Сибирском федеральном округе пшеница подорожает более чем на 65%. Год назад участники рынка предлагали властям создать Сибирский фонд запасов зерна, но чиновники их не послушали. Хлеб подорожал, и его стоимость будет еще расти. Специалисты говорят, что цены поднимаются, потому что запасы зерна, доступные для свободного рынка, сократились до нуля. Цитата. Госдума Томской области приняла решение создать хлебную комиссию при Комитете по социальной политике. Депутаты и местная власть обеспокоены резким повышением цен и предлагают комиссии разобраться в причинах. За последние 2 недели цена на хлеб в Томской области поднималась несколько раз. В некоторых магазинах булка хлеба подорожала почти в 2 раза. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
«Цена на хлеб – вопрос политический», – заявил председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев. «Контролировать рынок депутаты, конечно, не могут», – говорит Мальцев, – «но выяснить причины резкого скачка цен на хлеб просто обязаны».
«Да, остановить рост цен невозможно. Кто должен отслеживать и принимать меры? Есть комитет цен, есть антимонопольное ведомство. С административными методами должны работать и политические. У тех, кто хочет нажиться на рост цен на хлеб, земля под ногами должна гореть». Думаю, будет правильно, если мы поручим Комитету по труду и социальной политике создать хлебную комиссию и срочно внести предложение по решению этой проблемы, в том числе и проблемы пропаганды.
Несколько раз за последние две недели цена на хлеб в Томске менялась. В некоторых магазинах булка хлеба подорожала на 1,5 рубля, в некоторых на 3-4. Частные пекарни и хлебозаводы объясняют это тем, что мука подорожала на 10%. Поставщики муки, в свою очередь, пеняют на то, что зерно стало дороже. Пшеница старого урожая уже закончилась, а новую еще не убрали. На томских мельницах говорят, сейчас в Сибири вообще зерна нет. Предприятие недавно покупало его на Урале. Российская пшеница хорошо продается за границу. Цена на экспорт растет, а за ней растут и внутренние цены. Предприятие «Томские мельницы» – главный поставщик муки в регионе. Директор предприятия Евгений Рубцов уверен, цена на муку – не главная причина повышения стоимости хлеба.
Надо просто понять, повышение цен на хлеб из-за муки – это причина или повод? Я считаю, что повышение цен на зерно – это повод для повышения цен на хлеб, потому что составляющая зерна, вот, которая повысилась, в хлебе 20%. Ну, а что касается нашей составляющей, то я думаю, что цена на муку стабилизируется и на зерно вот вокруг этих цен, которые практически достигли мировых. Это представилась возможность, и этой возможностью воспользовалось просто государство, опоздало с интервенцией. Если государство бы вовремя провело ценовую интервенцию и обозначило свои цены, все бы стало на свои места.
На уличном рынке в самом центре Томска у киоска с хлебом небольшая очередь. В основном пожилые люди. Спрашиваю, сказалось ли на их кошельке повышение цены на булку хлеба.
Очень мы возмущены. Очень мы страдаем даже от этого. Мы не имеем никакого веса. Они делают то, что им...
Конечно, очень-очень бьет. Кроме хлеба же надо что-то еще же купить, поесть. Для меня, например, сильно он повысился. И не знаешь, куда эту пенсию сунуть.
Естественно, отрицательно.
Сказывается вообще на вашем кошельке?
А как же я пенсию получаю 2000 с небольшим? Да нет, пока не отказалась. Какой уже привыкла есть, такой и ем. Булочку сырого мне, пожалуйста.
Продавец Людмила подтверждает, цену на хлеб и булочки ей пришлось переписать.
Так, что значит? Булочку за 8.
Я весь хлеб вообще подорожал?
Весь подорожал.
А вот как-то вот вам объясняли, с чем это связано?
Нам ничего не объясняют. Нам присылают прайс, просто и все. Ну а как от нас? Все равно хлеб надо кушать. Все берут хлеб. В принципе, уже смирились, по-моему, все.
Сейчас администрация Томской области совместно с гильдией пекарей сдерживает цену на 2 сорта хлеба. Это так называемый социальный хлеб. Вот как комментирует ситуацию губернатор Томской области Виктор Крес.
На рынке цену определяет продавец и покупатель. Для того, чтобы защитить людей, мы вот 2 сорта хлеба держим. Потому что других регуляторов у нас в руках нет. Заставить их силой, ну или там каким-то распоряжением моим, или даже законом областным, мы не можем. Другое дело, у нас есть, конечно, другие регуляторы. Мы, значит, вот особо ретивых, кто вот так совсем, значит, наглеет, мы их вычислим. И через контрольные органы и так далее узду на них оденем. Ну, совесть надо иметь, элементарную совесть. Потому что цена на электроэнергию не поднялась, ничего, а составляющая муки там совсем небольшая. Муку там на 5-10% подняли, они сразу, воспользовавшись моментом, сразу на 20%. Поэтому пусть ждут, у нас есть там претензии ко многим и в санитарном плане и так далее.
Что касается урожая, то томский губернатор Крес уверяет, как раз в Сибири в этом году урожай будет хороший. Скоро в регионе начнут молотить рожь. Осенью цена на зерно упадет. Но на цене булки хлеба в регионе это вряд ли скажется. Хлеб, признаются сами предприниматели, уже не подешевеет. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В эфире «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Михаил Соколов, а гость «Радио Свобода», бывший глава Центробанка России и нынешний председатель Совета директоров концерна «ЮКОС» Виктор Геращенко. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой «зачистки» 5 февраля 2000 года. Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об экстремизме, одобренные Советом Федерации 11 июля. Правозащитники считают, что установленные законом определения экстремизма расплывчаты и опасаются, что принятие закона приведет к ограничению свободы СМИ. На месте взрывов на газопроводе под Петербургом работают эксперты и сотрудники ФСБ. По предварительной версии, причина аварии – технологическая неисправность. Однако не исключается и возможность халатности. Пострадавших не было. Загорелся лес и торф на площади около 2 гектаров. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 40 миллионов рублей. Суд в Чите отложил рассмотрение жалобы, поданной адвокатами совладельца компании «Минотеп» Платона Лебедева. Защита требует приостановить следственные действия и провести медицинское обследование Лебедева, который 2 июля вместе с конвоем попал в автоаварию. В Москве милиция задержала одного из участников акции «Запрещенный национал-большевистской партии», призывавших вернуть в Трудовой кодекс статью о праве профсоюзов препятствовать увольнению работников. Сеул заявил, что талибы, убившие одного из захваченных ими в Афганистане южнокорейских заложников, понесут за это ответственность. Власти Южной Кореи назвали убийство непростительным зверством, одновременно выступив против любых попыток освободить заложников силой. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и я напоминаю, что сегодня 26 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 июля 1976 года. Через 30 лет после окончания Второй мировой войны известный английский журналист и общественный деятель лорд Николас Беттл опубликовал документальную повесть «Последняя тайна». Книга, а также снятый по ней фильм о насильственной выдаче западными союзниками Сталину миллионов советских граждан, вызвала в Англии сильный общественный резонанс и даже дебаты в парламенте. С Николасом Беттелом беседует писатель Анатолий Кузнецов.
Насильственная выдача – это насильственная репатриация в угоду Сталину тех советских граждан, которые именно хотели спастись от сталинского режима, она была лишней трагедией. Вы поставили под сомнение какие-то правительственные действия, они были преданы гласности и обсуждены на самом высоком уровне, хотя это событие 30-летней давности. Я смотрел по государственному телевидению BBC фильм, сделанный на основе вашей книги, с фотографиями, с выступлениями живых свидетелей. Страшный фильм, как отправляли в Советский Союз отчаянно упиравшихся людей, кончавших самоубийством. Матери бросали с моста детей в реку. Отцы семейства убивали семью и затем кончали с собой. Вешались, лишь бы только не возвращаться под сталинский режим. Как вам удалось этот фильм пробить на экран?
Да, этот фильм, конечно, говорил очень критически по отношению некоторых бывших руководителей Англии, особенно Идена, но при нашей системе даже политические руководители не могут остановить фильм по BBC.
Каковы в целом были английские отклики и на вашу книгу, и на дебаты в парламенте, и на фильм?
Ничего, никаких угроз не было. Некоторые англичане, особенно более старые, которые приняли участие в этой политике принудительной репатриации, считают, что я не действовал в интересе Англии. Но я должен сказать, что большинство считают, что нужно писать такие книги, даже если надо критиковать свою родину, что в дальнейшем счете это помогает вашей стране, даже когда ваша родина совершила такую ужасную вещь. Таким образом можно очистить это пятно из национальной души.
Журналистом Николасом Беттелом, автором документальной повести «Последняя тайна», беседовал Анатолий Кузнецов. Радио «Свобода», 26 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Петр Вайль.
Пиратские экземпляры нового романа Джан Роулинг «Гарри Поттер и роковые мощи» продаются на улицах Пекина и других китайских городов за 30-40 юаней, что равно примерно 4-5 долларам, тогда как официальная цена книги в магазине 210-220 юаней. По подсчетам экспертов, нелегальная торговля в Китае американскими фильмами, музыкой и книгами приносит Соединенным Штатам ущерб примерно в 2,5 миллиарда долларов в год. В московском издательстве «БСГ Пресс» вышла книга Петра Перцова «Венеция». Перцов, известный в конце 19-го, начале 20-го века критик, искусствовед, поэт, публицист, был дружен с Василием Розановым, Дмитрием Мережковским и многими другими деятелями Серебряного века. Несколько лет назад были изданы его ценные литературные воспоминания. Сам Перцов считал «Венецию» своим лучшим произведением. О книге, законченной в 1897 году, дал одобрительный отзыв Иннокентий Анинский, подчеркнув: «В непритязательной, но изящной форме беглых заметок автор дает нам ценный исторический очерк венецианского искусства». Однако перцовская Венеция не исчерпывается замечаниями о Карпаччо, Джорджоне, Тициане, Веронезе и других венецианских гениях. В книге отражена атмосфера самого города в конце 19-го столетия. В Беверли-Хиллз в возрасте 73 лет скончался один из самых известных кинооператоров Голливуда Ласло Ковач. Он снял более 70 фильмов. Среди них такие прославленные, как «Беспечный ездок» Денниса Хоппера, «Бумажная луна» Питера Богдановича, «Пять легких пьес» Боба Рафелсона, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартина Скорсезе. Ласло Ковач родился в Венгрии, учился в Академии театра и кино в Будапеште. Во время восстания 1956 года и его жестокого подавления советскими танками он и его друг Вильмош Жигманд сняли более 10 тысяч метров пленки и сумели переправить ее через австрийскую границу. Сами Ковач и Жигманд уехали в Соединенные Штаты в 1957-м. Первый большой международный успех пришел к Ласло Ковачу после выхода на экраны в 1969 году фильма «Беспечный ездок».
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня ночью в окрестностях Петербурга произошел серьезный взрыв, но жертв и разрушений нет. Взрыв, вернее, два взрыва произошли на подземном газопроводе, вдалеке от стратегических объектов и жилых комплексов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Взрыв, который прогремел на границе Петербурга и Ленинградской области в районе поселка Лаврики, разбудил многих горожан и заставил поволноваться, так как версий произошедшего в отсутствии официальной информации рождалось довольно много. Говорили, что взорвалась Северная ТЭЦ, что упал самолет, что горит институт прикладной химии, где производят ракетное топливо. Пламя от пожара было видно даже из центра города. Вот как описывает увиденное в первый момент один из очевидцев.
Было такое, как гриб в небе, такой и звук, и как этот гриб, как его появился. Он недолго был, где-то секунд 5-10, и свет начал почему-то моргать.
Позже стало известно, что взрыв произошел на подземном газопроводе, соединяющем Северную ТЭЦ с поселком Лаврики. А скачки напряжения, как объяснили энергетики, были связаны с аварийным отключением двух линий электропередач. Но затем, после того, как выяснилось, что рядом расположенной подстанции ничего не угрожает, подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме. Взрывной волной из земли на поверхность вынесла часть трубы, по которой шел газ высокого давления длиной около 50 метров и диаметром 800 миллиметров. Металлическую конструкцию, которую, судя по всему, многие приняли за падающий самолет, отнесло метров на 30. На месте образовалась воронка глубиной до 4 метров, шириной около 6 метров и длиной 40 метров. Огонь от пожара перекинулся на лесной массив. Его-то горение и видели многие горожане. Как сообщил начальник управления МЧС России по Петербургу Леонид Беляев, ночное происшествие обошлось без жертв.
Ни погибших, ни пострадавших на месте аварии никого не было. То есть это все произошло в районе болота. Людей там никаких в момент возгорания не находилось. Жизнедеятельность города не нарушалась.
Северная ТЭЦ с 21 июля находится на плановой профилактике, и если бы не это обстоятельство, последствия взрыва могли бы быть более серьезными. Но в первый момент на место происшествия прибыли не только пожарные, но и представители всех силовых ведомств региона. Интересный комментарий дал агентству «Фонтанка.ру» начальник областного МЧС Владимир Кудрявцев. Цитирую: «Таких взрывов у нас происходит 3-4 в год. Ничего из ряда вон выходящего не произошло. Просто это случилось неподалеку от города и было видно. Вот все и переполошились. И спасатели, и сотрудники правоохранительных органов версию о теракте посчитали несостоятельной, так как эпицентр взрыва находился в достаточно пустынном месте, и практически сразу же возникла версия об изношенности трубопровода, проложенного более 30 лет назад. Взрыв же мог произойти из-за тления торфа на этом участке. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», на очереди рубрика «Политика онлайн». Очередной ее выпуск посвящен языку. Не просто языку, а языку журналистики. Журналистов часто употребляют в неряшливом, даже неопрятном употреблении слов, что приводит к размыванию их значения и часто уводит от понимания тех проблем, о которых, в общем, собственно, и сообщают средства массовой информации. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин.
Слово «кризис» все чаще употребляется в журналистике, и не только в той ее части, которая занимается природными катастрофами, военными конфликтами и экономикой. Например, почти любые шаги нынешней России на международной арене тут же вызывают в памяти обозревателей это самое слово. Говорили и говорят о кризисе в российско-белорусских отношениях, о роли России в украинском кризисе, о российско-грузинском кризисе, о дипломатическом кризисе вокруг косовской проблемы, и вот теперь о российско-британском кризисе. Британский журналист Алистер Бёрнетт, редактор вечерней программы BBC The World Tonight, считает, что частое употребление слова «кризис» девальвирует его значение. Вот что он пишет в заметке «Кризис. Какой кризис?» в своем блоге на сайте BBC.
Это слово широко используется в последнюю пару недель и в случае наводнений в отношении России. Я решил заглянуть в словарь, чтобы вспомнить, что оно означает за пределами мира журналистики. Из всех словарных значений приведу только одно, наиболее близкое по смыслу к тому, что понимают под словом «кризис» журналисты. Состояние нестабильности или угрозы в социальном, экономическом, политическом смысле и в международных отношениях, приводящее к основополагающим сдвигам. Мне кажется, что многие журналисты как-то подзабыли вот эту самую последнюю часть определения, приводящее к основополагающим сдвигам.
Бёрнетт признает, что и сам довольно часто, не задумываясь, использует слишком сильные понятия.
Перед тем, как меня обвинят в том, что я пытаюсь быть святей римского папы, признаю, что программа World Tonight не была безгрешна в этом смысле. На прошлой неделе мы охарактеризовали дипломатический спор между Лондоном и Москвой как кризис, и я внутренне содрогнулся. Потом я проанализировал нашу программу и сказал, что, на мой взгляд, то, что происходит, слишком рано называть кризисом, ибо пока британо-российским отношениям не нанесен перманентный урон.
В качестве оправдания журналистов можно сказать, что риторика с обеих сторон, и из Москвы, и из Лондона, действительно носит жесткий характер. Вот, например, что сказал премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
Очень важно, чтобы весь мир понял наши мотивы. Мы не можем допустить, чтобы после того, как на британской земле было совершено убийство, и затем стало ясно, что мы хотим арестовать человека, находящегося в другой стране, мы не могли бы сделать этого. Для нас неприемлема такая ситуация, при которой, к тому же, есть доказательства не только того, что один человек был убит, но и того, что жизнь других людей подвергалась риску.
Президент России Владимир Путин высказывается столь же жестко, но, увы, гораздо менее дипломатичнее и даже, честно говоря, менее воспитаннее.
А к другим странам, к нам в том числе, они предъявляют какие-то повышенные претензии. В том числе дают оскорбительные, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа советы поменять конституцию. Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу. Мозги.
Все-таки следует помнить, что слова – это только слова, тем более слова политиков. Потому, со своей стороны, мы тоже обязуемся строже следить за нашей лексикой в эфире. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой зачистки 5 февраля 2000 года. Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону об экстремизме, одобренные Советом Федерации 11 июля. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. Сеул заявил, что талибы, убившие одного из захваченных ими в Афганистане южнокорейских заложников, понесут за это ответственность. 15 солдат погибли при взрыве на складе боеприпасов в сирийском городе Алеппо. 50 военнослужащих ранены. Желтый фосфор, собранный на месте железнодорожной аварии в Львовской области Украины, отправлен в Казахстан. Пакистан объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты, способной нести ядерные боеголовки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы», как всегда в это время, продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Международный валютный фонд повысил оценку роста ВВП России в 2007 году с 6,4% до 7%, говорится в докладе МВФ о состоянии и перспективах мировой экономики. Согласно официальному прогнозу российских властей, темпы роста экономики страны по итогам текущего года составят 6,5%. Однако руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф уже заявлял о том, что эта оценка может быть повышена также до 7%. В свою очередь, министр финансов Алексей Кудрин прогнозирует, что и в следующие годы экономика России сохранит высокие темпы роста.
Темпы экономического роста, которые останутся на ближайшие три года достаточно высокими, около 6%, теперь в основном будут осуществляться за счет не нефтегазового сектора, а за счет других отраслей.
Президент России подписал закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на три года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться, примерно 6% ВВП в 2008 году до 4,2% в 2010. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Фонд национального благосостояния правительство намерено использовать, в частности, для софинансирования пенсий. А резервный фонд, как ранее говорил вице-премьер Александр Жуков, будет страховать бюджет в случае резкого снижения цен на энергоносители.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Инфляция в России с начала июля составила 0,8%, сообщил руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. Ранее представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач говорил о том, что рост потребительских цен в текущем месяце окажется на уровне июля прошлого года, когда он составил 0,7%. В целом, по итогам года правительство прогнозирует инфляцию на уровне 8%, что, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, является вполне достижимым показателем.
Естественный вопрос, что будет дальше? Здесь очень много зависит от решимости денежных властей, то есть Минфина и Центрального банка. Если они закрутят денежную массу, если будут сдерживать рост ликвидности, то это может повлиять на снижение темпов экономического роста, но инфляцию можно унять. Но я думаю, что они особо так стараться не будут, и я ожидаю без всякой паники, что к концу года будут те же 8%, что были в прошлом году.
Золотовалютные резервы России с 13 по 20 июля увеличились почти на 0,5% до нового рекордного уровня – 413 миллиардов 100 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии, золотовалютные резервы которых составляют 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Президент России подписал закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Он устанавливает, в частности, два критерия классификации таких предприятий. По численности работающих – до 15 человек микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие, от 101 до 250 человек – среднее предприятие. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей, и мы для себя такую цифру поставили, это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, трехкратный прирост, и это требует очень серьезных усилий всех уровней властей, начиная с муниципального уровня.
Совет директоров канадской компании «Магна», одного из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, одобрил соглашение о создании альянса с российской компанией «Русские машины» подразделением холдинга «Базовый элемент», который контролирует предприниматель Олег Дерипаска. В рамках соглашения российская компания купит за 1 миллиард 540 миллионов долларов пакет акций «Магна», специально выпущенный канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. Курс доллара на сегодня 25 рублей 41 копейка, на завтра 25.50. Евро сегодня стоит 35 рублей 7 копеек, курс на пятницу 34.97. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Лауреат Нобелевской премии, турецкий писатель Орхан Памук, закончил новый роман «Музей невинности», действие которого происходит в Стамбуле между 1975 годом и сегодняшним днем. В книге речь идет о навязчивой страсти и поиске ответа на вопрос «Что есть любовь?». Детали предстоящей публикации романа не сообщаются, однако, по словам самого писателя, он попытался исследовать природу соблазнения и страсти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Гибкие движения тела, блеск в глазах, редкая стамбульская вечеринка обходится без танцовщицы живота. Разгоряченные мужчины бросают им под ноги крупные купюры, забывая ради них своих жен, которые, в свою очередь, не стесняясь, разглядывают жаркое, блестящее от лавандового или оливкового масла тело. Профессиональная танцовщица живота Атена. В Турции танец живота, то, что европейцы называют belly dance, называется orient dance. Однако люди относятся к танцовщицам с предубеждением. У каждой известной танцовщицы есть опубликованные фото без одежды, она окружена скандалами и шумихой в прессе. Семьи неохотно позволяют своим дочерям идти в эту профессию. Однако мужчины сходят с ума, бросают им под ноги состояние. Все турецкие девочки втайне мечтают о карьере танцовщицы. Открыты сотни курсов, где обучают искусству танца. Каждая женщина в Турции знает, что танец живота – непревзойденный способ воздействия на мужчин. Еще в глубокой древности Восток закутал своих женщин в струящиеся полупрозрачные ткани, закрыв даже лицо. Но как только турецкая женщина начинала двигаться, в драпировках, в разрезе от щиколотки до бедра, мелькала обнаженная нога, кольца подчеркивали изящество пальцев, клипсы и серьги оттеняли нежность шеи. Молоденькие турецкие девочки с молоком матери впитывают неведомую европейцам восточную хитрость, обладая которой можно завлечь самого неприступного мужчину. Азы соблазнения довольно просты. Блестящие заколки, яркие наряды, шиньоны, обилие косметики, но главное – взгляд. Красавицы с изумрудными серыми или истинно черными глазами, томительно звонким смехом и ямочками на щеках становятся западней для жадных мужских взглядов. Айше Арман, турецкий журналист, автор женских журналов, утверждает, что истинная турчанка, чтобы привлечь мужчину, будет, не стесняясь, преследовать его и расставлять сети. Европейский стандарт 90-60-90 так и не прижился на местном рынке. Виной тому менталитет восточных мужчин, воспитанных в патриархальных семьях и смотрящих на женщину как на мать, способную родить и выкормить детей. Эротические журналы, среди которых самый популярный «Базар», рекламирует образы пышнотелых дам, большегрудых танцовщиц без одежды. Неувядающие пышные красавицы становятся желанными невестами и, как правило, хорошо устраиваются в жизни. На Исламском Востоке хорошо понимают, что если женщина чего-нибудь захочет, мужчинам ее не одолеть. Актер и продюсер Мехмет Таракчи. Я недавно участвовал в съемках фильма о восточных женщинах. Сценаристы пытались развеять миф о том, что она скромница, которая не может выйти на улицу, не прикрывая лицо платком. Она же очень мудрая. Если она и властная, то этого не показывает. Она вроде бы прислуживает своему господину, но на самом деле управляет им и вертит, как хочет. Непокорность проявляется в постоянных изменах. Даже самые закрытые женщины в Турции славятся своей сексуальной несдержанностью. У нас даже ходят пословицы о том, что она только сверху закрытая, а внутри наоборот. Профессиональная гадалка Фатма уверяет, что талантливая женщина может приручить любого мужчину, религиозного деятеля, изысканного метросексуала, примерного мужа или ловеласа, который ради нее бросит таскаться за каждой юбкой. Один из самых древних способов узнать стратегию поведения с желанным мужчиной – гадание на кофейной гуще. Традиция эта широко практиковалась в Анатолии на протяжении многих столетий, а особый интерес публики гадатели вызывали в османскую эпоху. Например, глаза означали перемены в жизни, голова человека – сильного покровителя, которого нельзя упускать, два лица в круге – брак и любовь, рука – разочарование, развод и измену. Я училась гадать у своей матери. Она была очень религиозным человеком, даже совершила паломничество в Мекку. Надо налить кофе в чашечку, аккуратно выпить, а гущу оставить. Чашку с остатками кофе берут в правую руку. Разбалтывают осадок по часовой стрелке, немного осадка выливают на блюдце, опрокинув чашку вверх дном. Держат ее над блюдцем в перевернутом положении для того, чтобы дать осадку равномерно стечь по стенкам чашки. На блюдце – будущее, в чашке – прошлое и настоящее положение вещей. Чтобы оградить нравственность мужчин, власти запретили уличную рекламу с девушками в купальниках. Это решение вызвало бурю негодования в турецкой прессе, утверждающей, что такое характерно для консервативного Ирана, но никак не для светской Турции. Муниципалитет Стамбула потребовал предоставить на экспертизу фото моделей в купальниках, а потом все-таки ее запретил. Чиновники заявили, что такая реклама не соответствует стандартам ЕС, может вызвать дорожно-транспортные происшествия и вообще действительно вызывает нездоровые настроения у всего мужского населения города. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об итогах переговоров в Израиле представителей Арабской лиги. А также вернемся к теме полярной экспедиции Артура Челенгарова. Вы услышите мнение экспертов и прохожих на улицах российских городов о том, какую пользу приносят России полярные экспедиции. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни погибших, ни пострадавших на месте аварии никого не было.
С поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно.
Всероссийский антиядерный лагерь будет разбит под Иркутском.
Все государства Прибалтики по договорной версии проходят как Прибалтийский военный округ. Может быть, меня туда и командующего назначат.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».